Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии телекомпании, радиостанции Ольга Бычкова. С особым мнением главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мы, конечно, продолжаем обсуждать остроту текущего политического момента. Вот еще вчера все задавались вопросом, вот постояли люди на площади, до этого еще выступили, поднялась вот вся вот эта вот волна, и что дальше? И как-то сегодня вдруг опять все переменилось в очередной раз за это короткое время, радикально переменилось и очень сильно, по крайней мере. И сегодня вот уже пошли новости про Кудрина, новости про Прохорова, какие-то новости про губернаторов. И стало понятно, что как минимум какая-то вот такая политическая движуха, она происходит. Если нет прямого результата с отменой и аннуляцией выборов, но вот процесс пошел, тем не менее, как вы считаете?
Да, мне кажется, что...
Или это кажется только так?
Нет, вот что мне кажется, конечно, все кажется, точно да, трудно сказать, но кажется, что всю прошлую неделю после выборов власть оказалась в расслабленном состоянии, видимо, выборы прошли, и все начали отдыхать. В общем, скорее всего, они недооценили реакции общества на то, что было решено. А решено было, что у нас не будет конституционного большинства, у нас будет 50% или чуть меньше, и общество с удовольствием воспримет это как победу. И выяснилось, что власть решила так, общество решило по-другому, общество оказалось мало, 49,5%
людей России. То есть власть хотела бросить эту кость?
Ну, видимо, вот так вот, когда так определяли, вот сказали, ну, вот так вот будет, это же серьезное изменение, все. И всю прошлую неделю, впервые за последние десятилетия, я констатировал, даже давал несколько интервью, в том числе там и западным СМИ, «Нью-Йорк Таймс», я сказал, что повестка дня страны политической впервые за 10 лет определялась не Кремлем. Вот это для меня было абсолютно ясно. Мы так привыкли, что вот Кремль все предыдущие выборы, он решал, будем давить олигархов, будем внешнего врага искать, будем обеспечивать преемственность, не позволим лихим 90-м вернуться. И вдруг неделя, когда толпа, улицы недовольные определяли повестку дня. Видимо, прошла неделя, нужно было, чтобы прошла эта неделя, чтобы все поняли, что такими темпами очень быстро они потеряют контроль над процессом. И поэтому сегодня я с радостью тоже, как и вы, прочитал новые сообщения, которые нацелены на, скорее всего, тех людей, которые в значительной степени собрались на Болотной площади. Там были все-таки больше не представители левых партий, хотя проходило или организаторами были левые движения, а там была московская интеллигенция, средний класс, люди, которые, скорее всего, не получили той партии, правой, либеральной, демократической, за которую они хотели бы голосовать. И вот сегодня мы получили даже целых двух возможных лидеров правого
вот
дела.
Будут ли они на самом деле этими лидерами, потому что до, опять-таки, вот не самого недавнего времени казалось, что у этого движения, у этого процесса, скажем, да, движения не в политическом смысле, а вот в таком вот, в общественно-механическом, да, у него есть свой лидер. И этот лидер сейчас по уважительной причине не смог присутствовать на митинге на Болотной площади. Но скоро, наверное, будет продолжать. Или это все-таки не совсем так?
Я думаю, что мотивов несколько. Вот давайте посмотрим. Выдвижение, ну, предположим, Прохорова. Что оно означает? Что Прохоров может быть человеком, который возьмет на себя в ходе избирательной кампании тяжесть полемики с левыми, со всеми своими кандидатами. Если не будет Прохорова, если не будет праволиберального, то на Путина ляжет ответственность непопулистского, рационального смысла и позиции.
Так у Путина, простите, у Прохорова функция, вы считаете, в такой конструкции, как бы оттягивать на себя вот эти вот левые там все какие-то
аргументы? Я хотел перечислить по пункту, какие могут быть мотивы. Начинаем.
Быть противоположностью Путину.
Вот. Первый, будем исходить из того, что мы всегда хорошо относимся к людям, и вы, и я, да?
Да.
Мы исходим из того, что это искреннее желание Михаила Прохорова реализовать себя в политике и стать президентом. Мы его не обсуждаем. Искреннее желание не обсуждается. Мы им просто верим. Второе. функция Прохорова. Уже тут начинается вторая возможная функция. Заменить Путина в ходе предвыборных дебатов в полемике с левыми, чтобы все шишки на все реформы, на капитализм, на частную собственность достались Прохорову, а не Путину. А Путин будет как бы над схваткой вот этого апологета частной собственности и рынка против всего сообщества леваков. Третья функция – быть спойлером, допустим, внутри демократического движения, и тот человек, о котором вы говорите, который сейчас по уважительной причине отсутствовал на Болотной площади, я так понимаю, что вы Навального имеете в виду, да? Вот. Это в том числе может быть и противопоставление Навальному, тем более, если Навальному не удастся собрать 2 миллиона подписей, Прохорову удастся, то он все равно, Прохоров будет ближе по настроению и к молодым людям, и к тем, кто хотел бы каких-то более нестандартных подходов к решению проблем.
Давайте мы сейчас сделаем буквально на одну минуту очень небольшой перерыв, потом продолжим программу «Особое мнение». Напомню, что с нами Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Не забывайте, пожалуйста, про нашу кардиограмму эфира. Тут уже таких три красивых зубца, такие прям симметричные, на корону похожи, смотрите, образовались. Это значит, как минимум было
молочные зубы.
Да, три тезиса, как минимум, уже было у Константина Ремчукова, которые были поддержаны нашими слушателями. Продолжайте, пожалуйста, над этим работать. Через минуту продолжаем.
Реклама.
Когда дизайн мебели – настоящее искусство. Когда каждая коллекция – произведение. Когда вы интуитивно чувствуете роскошь. Именно тогда рождается настоящий стиль. Стиль жизни для посвященных. Мебель Микран. Новые авторские коллекции из массива дерева от известных дизайнеров из Европы и России. Бессрочная гарантия на все предметы. Адреса фирменных салонов Микран узнайте на сайте mikran.com.
О, заходите.
Лена, слушай, мы в шоке. Какой у вас двор? А дизайн подъездов? В бизнес-классе такого нет. А детские площадки – это вообще что-то невероятное.
Да мы сами в восторге, что купили в «Ведисе».
Но ты еще отделку квартир не видела. «Ведис», а телефон подскажешь?
Посмотрим.
Кстати, у них сейчас новогодние условия на жилые комплексы Мичурина, метро проспект Вернадского и Головино, метро Водный стадион. Звони скорее. 287-3287. А сайт «Ведис.ру».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». И мы начали говорить о выдвижении Михаила Прохорова. Вернее, не о выдвижении. Конечно, его еще формально не произошло. Но вот о заявке, публичной заявке Михаила Прохорова, что он готов выдвинуться в президенты и считает это необходимым и возможным сделать. Ну, можно ли предполагать, что... Действительно, вот он пойдет, он зарегистрируется, и он будет участвовать. Ему же еще там нужно подписи собирать, да, большую историю такую нужно делать.
Ну, он даже попросил, насколько я понимаю, сегодня по пресс-конференции, даже попросил не тревожить СМИ его в течение этого месяца, поскольку он будет подписи собирать.
Он будет плотно занят.
Я думаю, что, ну, с одной стороны, это косвенно говорит о том, что это неожиданно для него было решение, потому что когда человек объявляет о таком событий, но по законам жанра он должен быть все время ньюзмейкером. Он не может позволить себе в борьбе за президентство терять бесплатный интерес к СМИ, к своей персоне для того, чтобы объявить о своих взглядах. И вдруг чувак говорит, я вообще-то на месяц сейчас от вас исчезну, не обижайтесь на меня, я вам ничего говорить не буду, я буду занят сбором подписей. Это нетипичное поведение для кандидата в президенты, которому нужно бороться за узнаваемость, за снятие барьеров восприятия, за то, чтобы склонить проголосовать.
А тогда чем вы это объясняете?
Вот я думаю, что, скорее всего, это вот второе, то, что он был срочно призван на то, чтобы в повестку дня поменять разговоры о Болотной площади, о нарушениях на выборах в Думу, вообще, чтобы это постепенно ушло из разговоров, ну, москвичей и других беспокойных россиян.
Так, ну и хорошо. И вот продолжает те рассуждения, которые вы начали перед перерывом. Вот, значит, он сразу как бы убивает несколько зайцев.
Да, он функционально очень полезный, оказывается, для политической ситуации, потому что, ну, на самом деле глупейшая ситуация, в которой оказалась страна на целых пять лет поменяв закон о том, что Тума на 5 лет, опять не оказалась правой партии. И мне уже приходилось высказывать, в том числе и неделю назад, глупым образом, при трех партиях социалистической направленности, так называемых оппозиционных думских партиях, у всех социалистическая риторика, все хотят национализации промышленности и целых отраслей. Единая Россия должна просто, потому что страна иначе очень быстро ликвидируется, как Советский Союз, выполнять непопулярную, но правоцентристскую функцию. Проводить реформы, говорить о пенсионном, повышении пенсионного возраста, думать о налогах.
А но ее, не так, в точке ее и так прошлой. Уже очень любят, эту партию.
Да. Вот. И тогда она просто сама аннигилируется в этом. И это,
ну, это харакири глупее, просто.
Ну, глупейшее. Вот я говорю, да, вот что-то перемудрили они. Да? Поэтому сейчас, конечно, Прохоров, как и Кудрин, как возможный лидер, который сегодня дал интервью. Причем, когда я внимательно прочитал того и другого, ничего там что-то не вырисовывается. Ну, просто как тема, что Кудрин заявил о готовности создать партию, хотя ничего конкретного там нет, на самом деле.
Ничего конкретного там нет. Там даже, да. В общем, чтобы вот действительно убедиться, что он готов создавать, да, эту партию, тоже там нужно, да, очень сильно, да, покопаться в,
вот,
этих словах.
Но новость как была подана, и как она целый день распространяется.
По крайней мере, понятно,
бы, да,
он, по крайней мере, ясно, что он поддерживает эту идею. Идея, считает ее необходимую и готовым, готов вот. Считать, принимать в этом
поэтому
участие.
Поэтому тоже опять странно. Когда выборы закончатся, что париться на тему аж через 5 лет актуальную? Следующий выбор аж через 5 лет. Либо надо готовить сани летом, да? То есть это, может быть, косвенно в связи с того, что, может быть, такой состав Думы, поскольку он действительно не операционный, я считаю, с точки зрения реформ, это постоянные компромиссы по поводу раздувания бюджета, это инфляция, это дефицит, это бегство капитала. Это вот такая Дума, она не сможет обеспечить нормальное развитие, я считаю. Но, может быть, она короче просуществует, не 5 лет.
Ну,
и
да.
Тогда надо, чтобы уже партия все-таки была...
Наготове, чтобы,
ну,
уже что-то
уже
было,
была,
потому что, опять-таки, события могут развиваться, как мы теперь понимаем, каким угодно образом. Но у Кудрина там же было еще одно заявление, вот в его этом интервью, «Ведомостям», там был еще один момент, когда он сказал, что он не является единомышленником с Владимиром Путиным. Вот это вот что такое?
Ну, он больше, конечно, имел в виду скорее экономические вот эти предпочтения Путина по наращиванию бюджета обязательств. Моя трактовка вот этого заявления. Не только военный бюджет, что инкриминировали ему вначале, что он против того, чтобы Россия была сильной, вот, но и другие статьи бюджета, социальные обязательства. Кудрин всегда подчеркивает на протяжении многих лет, что высокая цена на нефть не может быть предсказана как факт. Она не может экстраполироваться. Угу. Цена на нефть является следствием таких обстоятельств, контроля над которым не существует.
Нельзя на это рассчитывать.
Да. И поэтому лучше быть консервативными с точки зрения наращивания социальных обязательств. И в этом смысле он как бы хотел показать, что у него шире набор разногласий с Путиным, чем только расходы на оборону.
Угу. Вот Алексей Сухарь пишет нам: «Хватит восторгаться сурковскими проектами Миронов и Прохоров, надо митинговать дальше».
Ну, кто-то будет, но вот у меня сегодня очень много вопросов, и, кстати, я благодарен, я никогда столько не получал, я ехал в студию, было 110
там
вопросов.
Полторы сотни,
да, да, вот это очень,
очень
здорово.
Много. И все очень... это много страниц, да, текста.
Нет,
вот,
это...
если на бумагу это
большинство
переложить.
Вопросов, кстати, очень умных, да. И мне интересно было даже читать, у меня было время. К сожалению, вот многие обижаются, что я не могу ответить на все вопросы, но, друзья мои, еще раз подчеркиваю, вопросы мне задает Ольга Бычкова. Это не час ответа моих на вопросы. Вот какие она мне задаст, на такие я отвечу. Но и в том числе были вопросы, связанные... Вот что вы сейчас спросили последний, вот он тоже, по-моему,
митинговать дальше.
Митинговать, да?
Говорит.
Надо ли митинговать, да, там спрашивают, как
нет,
будет, какие
считает,
прогнозы.
Надо,
нет,
вот
он говорит. Но,
да,
в целом, конечно, мой прогноз, что через 2 недели 24-го соберется меньше,
угу,
людей. Потому что вот то, что вывело людей на Болотную площадь, мне кажется, это не столько политические предпочтения людей, сколько ущемленное достоинство. Вот наступили впервые на достоинство, и это достоинство в людях проявилось. Это совершенно замечательно. При этом мне кажется, это отражение такого взросления нашего общества. Я сегодня написал статью в своей газете, в которой вспомнил, что в 96-м году в интересах целесообразности, то есть строительства коммунизма, скорее всего, подтасовали результаты президентских выборов, на которых победил Зюганов, скорее всего, но победу отдали Ельцину. И общество, в том числе и средний класс, сказали, ну ладно, это целесообразность такая. А сейчас, несмотря на то, что формально победили левые партии, то есть не буржуазного типа, люди все равно пришли на Болотную с требованием справедливых и честных выборов и подсчетов. То есть для них, даже несмотря на то, что в идеологическом плане, скорее всего, победили не их кумиры, они пришли и сказали, что все равно такое количество нарушений, оно оскорбляет нас, наш выбор. И мне кажется, это очень важная черта взросления наших граждан. Они хотят прозрачных, понятных процедур.
Ну да,
и только процедуры, следование процедурами обуславливает легитимность того или иного явления и власти. И вот мне кажется, сейчас власть ставит себя именно нарушением процедур в потенциально нелегитимное положение восприятия общества. И она не хочет слышать этого. Она просто совершенно нагло говорит, я не согласен с лозунгами, которые там звучат. А лозунг звучит за честные выборы. Ну, с чем тут не соглашаться можно? Вот это Зорькин сегодня пишет статью, в которой он говорит, митинговые страсти, они очень опасны. Какие страсти, господин Зорькин?
Привели к 93-му
да.
году.
Вот пишет. А там что? Вот требуют за, мы требуем честных выборов, и вас это волнует? Да, говорит он, меня это волнует, да еще если Запад, да еще Хиллари Клинтон, да еще прочая вся эта публика. И вот это поразительно, это закрытые глаза, закрытые уши, они не видят и не слышат своего народа. Вот эти люди, которые так давно уже сидят на самой макушке нашей власти.
Это потому, что они там давно уже сидят? И у них как-то уже вот
думаю,
как-то
да.
чувство
они
реальности.
Они же когда-то были молодыми, гибкими, чуткими. Uh-huh. Может быть, на семинарах по философии выступали страстно. А сейчас они просто стали такими мохнатыми, забронзовелыми, консервативными, боящимися вот этого вот. Спонтанно они называют их чацкими. Вот Зорькин в своей статье, чацкие, вот это чацкие собрались, а ближе тип умеренный, молчалинский тип, то есть происходит вся статья, это апология.
А себя он либо Фамусовым, либо Молчалиным.
Но он начинал как Молчалин, а сейчас выбился Фамусовым. Вот, и вот они, став Фамусовыми, они говорят, конечно, в мои летали, можно сметь свое суждение иметь, этот идеал, конечно, им намного ближе. Поэтому всем рекомендую прочитать статью Зорькина и понять, что когда председатель Конституционного суда мыслит такими категориями, а он пишет, я пишу эти статьи, когда демонстранты выходят там на улицы, то есть он по горячим следам. Вот самая сильная эмоция у него от этого митинга на Болотной, она вот воплощена в этой статье. Прочтите, и вы будете иметь представление. Сегодня день Конституции. Кстати, всех поздравляю с нашей Конституцией о том, кто и как ее защищает. Вот один гарант Конституции говорит, что я не согласен с лозунгами, на Болотной, другой пишет, что чацким не место, нам милее Фамусова и Молчалина.
Но не кажется ли вам, что вот такое вот быстрое выстреливание вот этих вот каких-то новых проектов под названием Кудрин или под названием Прохоров, да, вот под общим таким названием, они, может быть, являются все-таки свидетельством того, что политическая система, вот система власти, да, как таковая, которая, как мы видели, действительно безнадежно отстала просто в своих конструкциях от общества, которое развивается и уходит вперед, да, но тем не менее пытается вот каким-то образом наверстать и соответствовать. Нет? Может быть, это.
Нет, они же системы или не касаются.
Или это не касается системы?
Нет, в том-то все и дело. Вы совершенно верно, мне кажется, сформулировали. Система отстала. А то, что они пытаются сделать, это не системное решение. Это спонтанное, это ситуационное. Они видят, что нет информационного повода. Вот.
А вы думаете, только к этому сводится?
Абсолютно.
Да?
Неделю проиграв, вдруг понимают, что они могут просто эту инициативу упустить. И отсутствие реакции на такое массовое выступление тандема, это просто поразительно. Значит, на экране телевизора не находится, они по-прежнему считают, что телевизор смотрят другие люди, которые, как им кажется, может быть, не слышали про этот протест. Поэтому они обращаются через Facebook к тем, которые так все знают.
Угу.
Вот это, а Путин вообще не обращается на эту тему.
А его просто нет практически.
Да, потому что он же не имел отношения, он же не был лидером списка партии, которая победила и которая подозревает.
Вообще ни при чем.
Вообще ни при чем. Он замечательно устроен. Это типа вы там разбираетесь, кто довел страну до такого состояния. Поэтому, конечно, мне кажется, вот именно системно они демонстрируют неспособность пока поспевать за эволюцией общественных настроений. И поэтому политтехнологически можно вбрасывать такие проекты с тем, чтобы СМИ захватили эту наживку и начали обсуждать. Но это недолгая тема. Вопрос в том, насколько содержательно оппозиционные настроения смогут оформиться в какое-то организованное движение. Но даже организация митинга показала, как оппозиционеры не любят друг друга, как они с подозрением относятся друг к другу, удар в спину, сбоку заход, кто этот человек. Это просто даже страшно становится.
Это очень страшно становится, это правда.
Поэтому это как раз большой плюс власти, что оппозиционеры друг друга так не любят.
Да, вот за счет этого, может быть, еще как-то ей удается выигрывать какие-то очки в этой игре. Мы сейчас прервемся на краткие новости и небольшую рекламу, затем продолжение программы «Особое мнение» с Константином Ремчуковым.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Давайте мы продолжим президентскую тему. Тем более, что действительно огромное количество слушателей вас спрашивают об этом. В свете возможного предстоящего, вполне вероятного самовыдвижения Михаила Прохорова, не кажется ли вам, что на самом деле у него есть еще одна функция, это просто спасти лицо для Путина?
Каким образом?
Потому что когда есть какая-то все-таки
Свежесть,
да, когда не все те кандидаты, которые всегда, и которые, такие кандидаты, не хочу сказать плохо ничего, ни про кого, но мы понимаем, что это такая привычная, проверенная, никого не пугающая конструкция. Действительно ведь в сложном положении сейчас должен находиться наш премьер-министр, если, скажем, он оценивает ситуацию близко к реальности, если там между ним и всем остальным обществом не стоит какой-нибудь большой ватной китайской стены. Но он действительно должен находиться в сложном состоянии, потому что совершенно непонятно, что будет происходить в марте на выборах. Потому что это такая пирова победа получается.
Я думаю, что ситуация у Путина нелегкая, потому что итоги и восприятие обществом декабрьских выборов, с моей точки зрения, пока ставит большой вопрос именно на тему легитимности власти. И власть каким-то образом... Я просто поражен, как они сами загнали себя в какой-то угол. Зачем Медведев встречался с Чуровым так рано? Еще официальных итогов не было подведено, он уже встретился. И похвалил, назвал волшебником Чурова. Но при этом
с этим никто не спорил,
не оставляет себе возможности уволить его. Да? Если ты только что похвалил, ты будешь непоследователен.
Или даже покритиковать.
Мне кажется, что, конечно, сейчас Чуров бы должен был сообразить. Это моя точка зрения. Я рекомендовал бы Владимиру Евгеньевичу самому подать в отставку.
Это нужно объяснять. Почему?
Нет, просто устал. Закончил. А самое главное, есть всегда достойное уважение, как у Пазгалёва, сегодня ушел в отставку губернатор Вологодской области, в Твиттере написал: меня народ не поддержал, я не оправдал надежд, я призвал меня поддержать, получил 30%, я ухожу в депутаты Госдумы.
Он с этого места ухожу.
Чурову есть возможность сказать: слушайте, такое противоречие обществу, я не хочу быть.
Вы мне не доверяете?
Общество... Причем очень много умных людей в этом обществе, кого я уважаю, они говорят, что я что-то там накосячил. Поскольку я ничего такого не делал, но я вызываю недоверие, я ухожу. И тогда он позволяет как бы власти показать, что да, мы поставим нового человека, который займется избирательной процедурой, скорее всего, в соответствии, или, по крайней мере, можно показать людям пока, в соответствии с требованием людей прозрачно, под видеокамеры, с электронными счетчиками, с наблюдателями и так далее, чтобы освободить, чтобы президентские-то выборы не прошли под этим гнетом нелегитимности. Поэтому, конечно...
Но это возможность упущена. Вот просто
отстаться он должен. Нет, самоотставиться. Власть не может его убрать, поскольку она его похвалила, должна орден на самом деле давать. Теперь Чуров должен, кто-то должен ему подсказать это сделать. Причем без обид, Владимир Евгеньевич, это не то, что мы там подсказываем. Мы просто в интересах, мне кажется, легитимности президентских выборов советуем вам это сделать. Хотя вы можете послать нас с нашими советами куда подальше. Конечно, Путину нужно, в том числе и в международных глазах, иметь чуть больше легитимности, потому что неожиданно он оказывается человеком, который на целых 6 лет приходит...
На хромой козе.
Ну, вообще не представляя, скорее всего, не представляя интересы 40-50% населения. Но это очень... Это по западным нормам, как нам говорят, оглушительная победа, может быть, если чуть меньше 50%. Но на самом деле для России это качественное изменение сценария. Поэтому, конечно... Но все равно я не могу понять одного, почему люди боятся побеждать с результатом 37%, выходить во второй тур, 51%. Вот просто я вот этого не могу понять. Но это же состязательная вещь.
Почему они боятся драться?
Да. Да. Я вот этого не могу понять. Потому что если ты сильный, физически там тренируешься, приседаешь, пресс качаешь, там на татами с утра до вечера, плывешь 2 километра каждый день. Да, но это же соревновательный дух. У тебя есть твой электорат верный, у тебя есть позиция, ты все время можешь апеллировать к каким-то вещам. Кого и чего вы боитесь? То есть это, скорее всего, говорит о том, что политическая культура в элите, она все-таки сильно отстает от потребностей общества. И это опасность большая, потому что когда политическая культура в элите отстает от потребностей общества, случается революция.
Это вот. Общество как-то с этой элитой разбирается.
Ну, по крайней мере, этот год оказался таким бурным, что самый мощный режим, Мубарак в Египте был, я не знаю, как кто, как товарищ Сталин. Просто столько лет, все выстроено, разумную политику, с Израилем дружил, с американцами дружил, вся военная элита получила образование в Штатах, все и все, и вынуждены были с ним расстаться, потому что не вписывается в какие-то вещи. Поэтому я в данном случае, поскольку мне очень хочется, чтобы элита была прогрессивная, потому что от элиты все-таки очень много зависит. Много зависит в определении курса, в определении приоритетов, в определении источников финансирования, направлений финансирования. Ну, просто хочется развиваться. Так обидно, что мир идет быстрыми шагами вперед, несмотря на кризис, несмотря на что. Ну, просто изменяется технологическая основа быта людей, и бытия, ментальное. Да, то есть вот реально люди начинают жить в многомерном пространстве. А мы решаем какие-то вопросы. Будет зарегистрирован Навальный там, или Парнас, или Немцов? Ну, это же так смешно, это так отстало. А мы-то хотим выглядеть очень современно. Машины современные, костюмы современные, часы современные, самолеты современные у нашей политической элиты, да? А решения какие-то допотопные, будто это феодальное государство из романа «Братьев Стругацких». Поэтому мне кажется, что сейчас вот есть у них до Нового года у власти время подумать, каким образом они смогут повысить легитимность президентских выборов, чтобы у людей в стране было ощущение, что их кандидаты присутствуют в этой предвыборной гонке.
Даже если они не выиграют.
Даже если они не выиграют, да. Конечно.
Если не будет принято каких-то вот таких важных решений, и именно и стратегических, и тактических, да, вполне ведь возможен такой вариант, что вот как-то будет... наверное, никто не будет стоять на Болотной площади, как на площади Тахрир, там, сутками, неделями и месяцами, да, беспрерывно. Просто по разным причинам, в том числе климатическим, это маловероятно. Может быть, в какой-то момент этот накал спадет, да, и градус понизится. Но, несомненно, вот это вот ощущение такой дистанции между обществом и Кремлем, например, да, и сама эта дистанция, она будет увеличиваться. Ну, как бы назад уже невозможно тут, наверное, открутить. Во что это может вылиться? С учетом того, что есть общество и есть Кремль, есть элита, которая тоже разделена. Вот по тому же, например, митингу на Болотной площади мы видели, да, там не будем называть имен, но, предположим, жена знаменитого мужа, который состоит вот в этих единороссовских, там всяких великолепных каких-то структурах публично и заявляет о своей приверженности «Единой России» Путину и Медведеву, а жена приходит на митинг, например. Неважно почему, но тем не менее это факт. То есть вот такое вот разделение происходит везде. Во что это может вылиться?
Надо вспомнить самые неудачные годы правления Ельцина. Когда он у власти, резко падает рейтинг президента. Как только падает резко рейтинг президента, он идет на бесконечное количество компромиссов с оппозицией. Его начинают шантажировать. Падающий рейтинг – это улетучивание страха. То есть самая главная стержневая вещь для Путина – это было то, что он нагонял все-таки страх на всех. И при этом он был очень популярный.
Да.
И вот это улетучивание рейтинга – одновременно будет, как вот иголочкой шарик прокололи, будет улетучиваться вот этот страх. Значит, тогда уже по первому звонку не реагируют люди из исполнительной вот этой вертикали. И конфликт исполнительной вертикали, как неспособны идентифицировать проблемы на местах, он, мне кажется, станет проблемой, ну, политическое недовольство.
Спасибо большое. Это был Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», гость программы «Особое мнение».